Глава 16. На лестнице стоял такой галдеж, что Нате стало ясно, к ней идут человек 50. У подруги отважного путешественника затряслись поджилки, но она все-таки скрестила руки на груди, гордо подняла голову и в такой позе стала ждать ребят. Гомон и топот ног становились все ближе. Слышно было, как жильцы на нижних этажах открывают двери и спрашивают, почему такой шум? «Ревет, небось!» — доносились до Наты голоса. «Черта с два она нам откроет, притаится и будет сидеть. А мне, девочки, жалко Натку. Представляете, что она сейчас переживает?» Вот толпа зашумела под ногами у Наты на площадке четвертого этажа. Вот она увидела ребят, плотной колонной поднимающихся к ней на пятый. Впереди шли Слава, Варя и Женя Снегирев. Лицо у председателя совета отряда было важное и строгое, у Вари злое и зареванное. У вожатого блестели мелкие капельки пота на малиновом лице, блестели стекла очков, блестели голубые глаза за этими стеклами. Если бы Луна была поспокойней, она бы заметила, что Женя не меньше ребят увлечен этой кутерьмой. Добравшись до площадки между этажами, передние увидели Луну и приостановились. «Вон она! Сама вышла!» — воскликнул кто-то. От неожиданности все даже притихли. Задние подтянулись, заполнили весь лестничный марш и, выворачивая себе шеи, смотрели на Луну. Передние застыли, словно в нерешительности. Первые нарушила молчание Варя. «У! Какая-то! Говори, где Федька?» — сердито потребовала она. Ната молчала. Все замерло в ней. Дыхание у нее остановилось, но она продолжала стоять со вздернутым носом, со скрещенными на груди руками. Держась за перила, вожатый поднялся еще на несколько ступенек. «Здравствуй, Белохвостова! Ты вот чего! Давай не отпираться, а выкладывай все на чистоту! Капустину в Арктику бежать помогала?» «Помогала!» — громко на все парадное ответила Луна и, помолчав еще, громче добавила. «Из принципа!» Вожатый немного опешил. «Из чего?» «Из принципа помогала!» Отчаянным голосом повторила Луна. «Капустин убежал потому что у нас процветает формализм и скука в пионерской работе, и я ему помогала из принципа. Ого! Вот это выдало!» — заметил кто-то. Толпа загудела. Женя озадаченно смотрел на Нату, пощипывая редкие волоски, проросшие на подбородке. «Постой! Что-то я ничего не понимаю. При чем тут формализм?» «Прочитайте письмо Капустина, тогда поймете. Вот, пожалуйста». Ната протянула вожатому Федина послание и снова скрестила руки на груди, крепко зажав подмышками кончики пальцев. Женя быстро пробежал глазами одну страницу, другую, потом вдруг вернулся к самой первой строчке и стал изучать Федина послание так внимательно, так серьезно, что ребята, глядя на него, немного притихли. — Женя, чего там? — Женя, вслух читай. — Тише, не мешайте. Отмахнулся тот и снова уставился очками в письмо. Лишь несколько человек, стоявших ближе всех к вожатому, могли заглянуть в странички, исписанные Федей. Читал послание Слава. Чуть ли не каждые 10 секунд он повторял. — Вот, дошкаленок, правда, Женя? «Ну и дошкаленок, верно, Женя, я говорю?» «Помолчи», — сказал Снегирев. Слава прикусил язык, а ребята еще больше притихли. Наконец вожатый дочитал последнюю страницу, сложил письмо и спрятал его в задний карман брюк. На лестнице воцарилась полная тишина. «Ну, в общем, так, Белохвостова, идем. В школу идем. В школу я пойду». Но только знайте, что бы со мной ни делали, я ничего не скажу. Хоть на куски меня режьте. Несколько человек фыркнули, другие громко рассмеялись, но вожатый даже не улыбнулся. «Ладно, пошли», — только и сказал он. Луна захлопнула дверь и стала спускаться по лестнице. Она была довольна, что стойко выдержала первую встречу с ребятами и решила остаться героиней до конца. Вышли на улицу. Ребята теснились вокруг, сыпали шуточками, приставали к Нате с расспросами, но она не произносила ни слова. — Прибавьте шагу, чего вы тащитесь? — говорил вожатый и убегал вперед. Луна не прибавляла шагу. Она уступала медленно, торжественно, с гордо поднятой головой. Женя видел, что сильно оторвался от ребят, однако идти медленнее не мог. Он только укорачивал шаги и начинал мелко-мелко семенить. Взъерошенный, взволнованный, он казался всем очень сердитым, но это было не так. Всего неделю тому назад Женя метал громы и молнии на заседании комитета комсомола, потрясая вырезками из «Комсомольской правды» и из других газет, он кричал, что пора неформально, а по-настоящему взяться за перестройку пионерской организации. Он почти в тех же выражениях, что и Федя в своем письме кричал о том, что пионерская работа, которая до сих пор велась в школе, не дает ребятам простора для инициативы, не удовлетворяет их стремление к романтике.
«Критикуешь ты здорово», — прервал его секретарь. «А возьмешься ты сам работу наладить, если мы тебя назначим вожатым в отряд?»
«Возьмусь, если мне предоставят свободу действовать. Возьмусь», — заявил Женя. И его назначили вожатым 6-й Б. На днях он провел выборы совета отряда из звеньевых и до сегодняшнего утра с своими пионерами больше не виделся. Теперь он шел и радовался. Как хорошо, что работа начинается в обстановке такого чрезвычайного происшествия, когда волнение объединяет всех ребят, и когда ему можно будет сразу показать своим пионерам, какой он энергичный, какой деятельный, какой интересной будет жизнь отряда с таким боевым вожатым. За Федю Женя не беспокоился. Он был уверен, что тот не пропадет. Другие мысли занимали Снегирева. Стоит ли немедленно сообщать обо всем директору? Может быть, будет лучше самому зайти в милицию и заявить о побеге Капустина? Может быть, еще лучше подробнее расспросить Луну и самостоятельно всем отрядам организовать поиски беглеца? Тут Женя с сожалением вспомнил, что и его отряд, да и он сам все-таки люди учащиеся, и что уроки у них начинаются в 2 часа. Он стал думать о Федином письме. Прежде всего, он обсудит это письмо с ребятами. Он так проведет это обсуждение, что ребята поймут. Федя прав в своем стремлении к жизни яркой и увлекательной, но он не прав, пустившись в бега. Увлекательную жизнь надо строить в своей дружине, а не искать ее за 3 9 земель. Нет, может быть, лучше сделать еще. Может быть, послать Федину письмо в «Пионерскую правду» и... Тут произошло такое, что все планы вылетели у Жени из головы. Ребята подходили к перекрестку, до него уж оставалось несколько шагов. Вдруг из-за угла появилась сгорбленная фигурка с огромным мешком на спине и бесформенным узлом под мышкой. «Капустин!» — вскрикнули сразу несколько человек. Увидев ребят, Федя замер на несколько секунд, подогнув коленки, потом повернулся и скрылся за углом. «Держи!» — истошно завизжал кто-то, и все, словно ветром подхваченные, понеслись по переулку. Побежал и Ната. Тяжело нагруженный путешественник не смог, конечно, далеко уйти. Свернув за угол, Луна увидела своего друга, уже окруженного ребятами. Он озирался с глуповатым видом, часто моргая длинными ресницами. К нему протиснулась сердитая и плачущая Варя. «Федька, вот скажу, вот про все скажу маме. Я из тебя на 2 урока опоздала, на 2 урока опоздала». Федя ничего не ответил. Он обалдел и посмотрел на сестренку, потом отвернулся и чихнул. Варя увидела, что за брата теперь беспокоиться нечего, и принялась расталкивать ребят. «Пустите, я на 2 урока опоздала, на 2 урока опоздала». «Так», — сказал вожатый, пробравшись к Феде, — «идем». «Куда?» — угрюмо спросил Федя и снова чихнул. «В школу, конечно. Ты думаешь, удрать из дому — это такой пустяк, что об этом и поговорить не стоит? А я что, удрал? Никуда я не удрал. Я домой иду». Ребята расхохотались. «Домой иду. А валенки зачем? А рюкзак? А стёганка? Товарищи, это он просто гуляет. Взвалил на себя 2 пуда и гуляет». Стараясь перекричать поднявшийся шум, Федя стал объяснять, что он раздумал, что он сначала в самом деле хотел убежать, но потом раздумал. Однако никто ему не поверил. «Ладно, в школе разберемся. Сурен, возьми у него мешок, он устал, небось». Силач вскинул на правое плечо Федин рюкзак, кто-то взял у него стеганку, и все двинулись в школу. Ната забыла о том, что ей самой предстоят неприятности. Растерянная, недоумевающая, она шла и думала только о том, как бы перекинуться с Федей хотя бы двумя словами, но к путешественнику даже приблизиться было нельзя, не то что поговорить, так тесно окружили его мальчишки. Одни изощрялись в остроумии на его счет, другие расспрашивали серьезно, даже с сочувствием. «Ты по какому маршруту хотел бежать? Через Мурманск? Через Архангельск? Эх ты, Тёпа, чего ж ты днем бежать задумал? Ночью надо было бежать-то!» Федя не отвечал и лишь изредка шептал, чуть шевеля губами, «Отстаньте вы!» Он встал сегодня за полчаса до того, как проснулась Варя, и, не умываясь, побежал за вещами на пустырь. Но, придя туда, Федя обнаружил, что не запомнил место, где спрятал свой багаж. Часа полтора он бродил среди обломков, пока не нашел рюкзак и ватник, и вот теперь так глупо попался с ними ребятам на глаза. Перед дверью школы Женя остановился и поднял руку. «Стоп! Не забывайте, что в первой смене идут уроки. Пока не будет полной тишины, никто не войдет». Ребята затихли. «Успокоились? Пошли». Гуськом, чуть слышно, перешептываясь, ребята вошли в раздевалку. К ним навстречу двинулась пожилая нянечка. Она смотрела на ребят тревожно и подозрительно. «Иван Лукич у себя?» — спросил ее Женя. «Заняты они, комиссии у них. А завуч тоже заняты, комиссии». Женя был только рад, что ему придется во всем разбираться самому. «Дайте нам, пожалуйста, ключ от пионерской комнаты». «А вам кто из старших разрешил?» — спросила нянечка. Женя несколько секунд обдумывал, что ей ответить. «Агриппина Федоровна, мы не банда с улицы, а пионерский отряд этой школы», — сказал он негромко, но очень внушительно. «Нам срочно нужно обсудить один важный, очень важный вопрос. Если вы не дадите ключ, я немедленно пожалуюсь директору». Оторопевшая нянечка молча посмотрела на Женю, потом открыла стеклянную дверцу шкафчика, висевшего на стене, и протянула вожатому ключ. Федя оставил свой багаж в раздевалке, и все пошли наверх. Пионерская комната находилась на четвертом этаже. Вожатый шагал через две ступеньки, ребята еле поспевали за ним, и Федя с Натой и Славой сильно отстали от них. На площадке второго этажа луна остановилась. «Федька, рассказывай скорее», — зашептала она, — «куда ты вчера исчез? И почему ты в городе? Ой, Федька, ты не знаешь, что я из тебя пережила?» Федя отвернулся от нее и ничего не ответил. Председатель тоже зашептал. «Знаешь, Федька, я всегда говорил, что ты любишь пофантазировать, но чтоб ты на деле пустился на такое, это я не думал. А ты, Натка, ты-то не соображала, что делаешь, когда ему помогала? Ведь вы знаете, какая заваруха сейчас начнется. С директором вам придется говорить, это факт. На совете отряды вас будут обсуждать, это тоже факт. И еще педсовет этим делом займется, вот увидите». Федя два раза чихнул, потом сердито уставился на Славу и застучал себе пальцем в грудь. «Ну что вы ко мне все пристали?» — в полголоса, но очень горячо заговорил он. «Ну зачем меня обсуждать, когда я никуда не бежал?» Председатель только рукой махнул. «Брось, Федька, уж кому-кому, а близким товарищам врать, это знаешь, ты бы еще Луне сказал, что не бежал». «Да пойми ты, глупая голова, что я не мог бежать». Хотел бежать, но не мог. У меня денег нет на дорогу. У меня фотоаппарат украли, который я хотел продать. Луна вытаращила глаза. «Украли? Федька, а кто украл? Когда?» «Тогда, когда его в партии забыл. Подхожу к классу навстречу Бакланов. И что-то под гимнастеркой несет. Вбегаю в класс, аппарата нет. Я за Пашкой. И не догнал?» «Догнал. А что я мог сделать?» Пашка фотоаппарат своему братцу отдал, а он, знаешь, какой здоровенный, и с ним еще парень, плечи, во,
Какие?
Федя рассказал, как он гнался за Пашкой, как наткнулся на парней за углом переулка. Рассказал он и о своем разговоре с Пашкиным братом. «Да», — сказал председатель. Он как-то сразу скис. «Федька, но ведь прохожие, ведь на улице были прохожие. Ты почему их не позвал?» — спросил Луна. «Да так как-то не сообразил», — промямлил Федя. «А в милицию? И в милицию не заявил?» Федя молча кивнул головой. «Так чего ж ты сейчас молчал?» — вскричала Луна. «Бежимте, может, мы не поздно еще, бежимте, Жене расскажем».
Ната бросилась была вверх по лестнице, но председатель догнал ее и так дернул за рукав, что нитки затрещали. «Тихо, тихо, тихо!» — сказал он вполголоса. «Ты что, совсем дурочка, да?»
Ната посмотрела на него и только заморгала, ничего не понимая. Председатель помолчал, огляделся, не подслушивает ли кто их, и почти вплотную приблизил свой нос к носу Луны. «Ты что, совсем маленькая, да?» — сказал он снова тем же шепотом. «Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело? Ты понимаешь, что Баклановы настоящие уголовники, и тот парень, наверное, тоже настоящий уголовник?»
«Так в том-то и дело, что они...» — начала была Ната, но слово прервал ее.
«Тихо ты, еще раз говорю!» — вскрикнул он и снова понизил голос. «Ты что, донести на них хочешь?
А ты знаешь, что они могут тебе сделать? Ножом пырнуть, встретить на темной улице и пырнуть, и не только тебя, но и Федьку, и меня, может быть. Федька, он дошкаленок, а все-таки вовремя сообразил».
Председатель еще раз оглянулся, перевел дух и заговорил уже более спокойно.
«Так вот, значит, намотай себе на ус. Нам в это дело нечего соваться. Милиция без нас ими когда-нибудь займется».
На этот раз Луна ничего не ответила. Бледная, какая-то вся окаменевшая, она смотрела на Федю, а тот молчал и делал вид, что не замечает пристального взгляда Луны.
Председатель повернулся к путешественнику. «И ты, Федька, про аппарат молчи. Почему тебе удрать не удалось? Это никого не интересует. Ясно? Тут главное, что ты собирался удрать, ишь письмо свое дурацкое оставил».
Федя молча кивнул. «И вообще, знаешь что?» Уж совсем благодушно продолжал Слава. «Ты, главное, не расстраивайся. Ну, обсудят тебя. Ну, влепят, может быть, выговор на линейке. А насчет того, чтобы из школы выгнать или из пионеров исключить, до этого дела не дойдет. Так что ты не расстраивайся».
«Я не расстраиваюсь», — пробормотал Федя.
«Ну и прекрасно. И на меня не обижайся. Дружба дружбой, а мне, как председателю, придется тебя покритиковать. Сам понимаешь. Так что не обижайся. Ну, ладно, в общем, пошли». Снова двинулись вверх по лестнице. Только Ната не шевельнулась. Она стояла на площадке и смотрела в одну точку. «Луна, пошли!» — обернулся к ней председатель. Луна не двинулась. На лестнице послышался топот. Сверху, сломя голову, летели Женя и несколько мальчишек. Увидев Федю, Славу и Нату, они сразу остановились. «Фу ты!» — сказал вожатый, тяжело дыша. «Куда вы делись?» «Мы думали, Капустин опять удрал», — пояснил Славе Тетеркин. «Не волнуйся, никуда он не денется», — сказал председатель. И снова повернулся к Луне. «Луна, тебе что, особое приглашение нужно?» Только тут Луна вышла из своего оцепенения. Она пошла вверх по лестнице, впившись зубами в верхнюю губу, широко открытыми глазами, глядя прямо перед собой.